Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Будем пытаться.
Если у вас есть какие-то вопросы, я могу вам на них ответить. Есть у вас вопросы?
Конечно.
Можно задавать.
Ну, давайте так.
В городе Гродно я никогда не был. Город у вас красивый. В отличие, как бы помягче сказать, от России, очень чистый. Видимо, вы здесь не гадите, я так подозреваю. Сколько мы ехали от Минска, нигде никаких безобразий нет. Немедленно вспоминается советско-финская граница, где наши водители ездят в Финляндию, там гадить нельзя, поэтому они там не гадят, а все складывают в мешок. А как только заезжают в Россию, они немедленно все эти мешки выкидывают в окно. Потому что здесь дома, здесь можно. И там такие терриконы, как на Донбассе, мусора лежат. Сейчас, правда, убрали. А вот у вас чисто, хорошо. Это я вас похвалил.
Ну, давайте, ребята, смелее. Кто первый?
Понравилось.
Гродно еще не успели.
Заведение под названием Гринвич.
Да, мы обедали только что.
Сожрал кусок мяса, больше ничего не видел. Мясо хорошее, без обмана. Пиво вкусное, хорошо.
Ну, давайте смелее.
Почему категорически приветствую?
Не знаю, мне всегда казалось, что это из советского кино. Кино называлось «Дела давно минувших дней». Там про послереволюционную ситуацию. И там такой персонаж был по кличке «Товарищ Индустриальный». Мне всегда казалось, что это он так все, со всеми здоровался, я вас категорически приветствую. Недавно я его пересмотрел, оказалось, ничего подобного там нет. Откуда я это взял, не знаю, но мне кажется, что не мое. Вот.
А почему вы так хорошо относитесь, ну, так сказать, к Советскому Союзу?
А почему я к нему плохо должен относиться?
Ну, из-за того, что сейчас плохо, или из-за того, что тогда было хорошо?
В этом самом Советском Союзе я родился и вырос. И ну, до разумных лет. В 91-м году, когда он развалился, мне было 30 лет. То есть я уже не ребенком был в Советском Союзе, когда жил. Нам в рамках коммунистической пропаганды, под коммунистической пропагандой я ничего плохого не подразумеваю, в рамках коммунистической пропаганды всегда рассказывали про то, как тяжело русским людям. Русские люди – это для меня обобщенно все, и вы в том числе, извините. Как им тяжело жилось при царизме. Какие ужасы царизм вот нес народам, населявшим Российскую империю, и какое счастье наступило после того, как от этих ужасов избавились в 1917 году. Оно воспринималось как нечто естественное, то есть мы жили в самой хорошей стране на свете, нам было лучше всех, там где-то негры страдали, индейцев убивали, евреев душили, в общем, вокруг творились безобразия, у нас ничего подобного не было, и поэтому нам было хорошо. Мы свято верили в то, что так и должно быть, у нас лучшая на свете страна. И вот эта страна закончилась. Повторюсь, мне уже 30 лет было. И внезапно мне стали рассказывать, что я жил в каком-то чудовищном, совершенно тоталитарном аду, где нельзя было промолвить слово без того, чтобы не попасть в ГУЛАГ, и родителей твоих при этом расстреляли. Я, как это, как всякий советский человек в курсе, что у нас были репрессии. Была революция, гражданская война, а после нее были репрессии. Как и в любой стране, где происходят войны, то есть революции, где происходят революции, после них идет гражданская война, а потом репрессии наступают. Ибо надо ликвидировать тех, кто недоволен установившимся строем. Мы все это знали, никаких иллюзий в этом деле не испытывали. Они, например, очень крепко отражены в советских анекдотах. Например, когда там ходит вдоль строя заключенных начальник, задает вопрос: какой срок? 25 лет. За что сидишь? Да ни за что, не ври, ни за что 10 дают. Нормальный советский анекдот, который, так сказать, ситуацию обрисовывает очень хорошо. Ну, и когда мне принялись рассказывать, в каком тоталитарном аду жил лично я, нельзя было вот этого, нельзя было того, за это тебя расстреляют, за это тебя на каторгу, еще чего-то. Там это ложь, ничего подобного не было. Зачем лгать, лично мне непонятно. То есть я понимаю, что когда разваливали страну, и в рамках этого развала приватизировали непосильным трудом предков созданные предприятия, там надо было лгать постоянно, то есть обрабатывать население, надо было лгать о том, что это вот жесточайшими репрессиями все достигнуто и построено. Жесточайшими. А поэтому сейчас мы все это приватизируем, и все станет хорошо. Ну вот они все приватизировали, и сколько у нас там? 3% населения России владеют 99% там вроде или 8% российских денег. Ну все улеглось уже, да. Деньги поделили, нам они не достались. Они никому не достались, кроме 3%. Ну а давайте теперь трезво посмотрим, что же там было такое. Мне вот, например, интересно трезво посмотреть. Внезапно выясняется, что начиная с момента, скажем, там, прихода товарища Сталина к власти и заканчивая его смертью, ну, там, грубо говоря, с 24 по 53 год, если посчитать, сколько народу жило, кто родился, кто умер, в общей сложности получится 400 миллионов человек приблизительно. Вот из этих 400 миллионов человек так называемым репрессиям, а репрессия – это подавление, в первую очередь подавление уголовной преступности. Так вот, от репрессий за все время правления известного людоеда, тирана и диктатора пострадало 2,5% населения страны. От 400 миллионов – 2,5%. Я вот как некоторым образом бывший оперуполномоченный, когда люди заявляют, что они сидели ни за что, это некоторое преувеличение. Но если мы с вами вот просто широким мазком решим, что ни за что сидела половина, получится 1,25%. Много это или мало? Это вообще ни о чем.
Начнем. 20 миллионов это 5%.
Я не говорил про 20 миллионов. У нас камера есть. У нас камера есть, если что, там записываем.
Нет, ну просто официальные данные, чтобы.
2,5%. Это вообще все. Это те, кто посажены за грабежи, убийства, насилие, и в том числе по политическим статьям. Если мы, повторюсь, сочтем, что половина сидела ни за что, получается 1,25%. Это мало. Это не является национальной трагедией. И если вам это преподносят именно так, это гнусная ложь пропагандистская. Зачем она? Ты вот вы сами себе можете объяснить? Деньги, повторюсь, уже поделили. Все, деньги поделены. Нам они не достались вообще никак. И не достанутся никогда. В чем суть лжи?
Вы думаете, что
я не думаю, я знаю.
10 миллионов граждан ни за что, если половина там 10 миллионов. Это одна Беларусь.
Я вообще не думаю.
Ну, 20 миллионов, откуда цифра?
Я некоторым образом специалист в этой области. И могу вам сказать, что в настоящий момент. Ну, совру, наверное, я уже 20 лет как уволился, но 20 лет назад у нас 97% осужденных уверенно заявляли, что они сидят ни за что. 97. Это нормально, нет? Вот как вы думаете? Даже если там милиция, полиция, продажная, нормально 97%? То есть 3% они справедливо осуждены и посажены, а 97% нет, они ни за что сидят. Как вы считаете, это правда? Ну, такое вообще возможно. Ну, а теперь давайте вы будете слушать вот этих людей, которые вам рассказывают, что я ни за что сижу. И делать из этого какие-то выводы. Вы думаете, что это правильно? Нет? Может, правильнее ознакомиться с уголовным делом, почитать, что гражданин вообще творил. Что он украл, что он продал, что он растратил, еще чего-то там. А если вы считаете это политическими преследованиями, ну да, давайте определимся, что 58-я статья, она, например, за бандитизм, за организованную преступность. Это политическое преступление. С точки зрения коммунистов, да, ты, будучи бандитом, ты выступал против нового свежесозданного политического строя. И твой бандитизм – это политическая статья. Давайте считать их невинными жертвами. Это правильно с вашей точки зрения? С моей точки зрения нет. Поэтому вот эту вот наведенную ненависть к этому самому советскому прошлому, она для меня непонятна. Я не знаю, зачем это. Деньги, повторюсь, уже поделили. И ненависть к этому государству, она абсолютно беспочвенная. Вот тут у нас третьего дня провели какое-то очередное исследование. Есть у нас там такой Левада-центр, сугубо антисоветская организация и антирусская, соответственно. Вот они там насчитали, что 70% населения питают уважение к товарищу Сталину. Никогда такого не было, а вот уважение. Почему? Если люди не умные, они сразу начинают орать про какую-то там жажду по тирании, по железной руке, которая наведет порядок. А вот недавно нам рассказали про то, что главное стремление русского народа – это справедливость. Есть справедливость в том, что 3% владеют всеми деньгами? Нет. Есть справедливость, что вот этот ворует и на эти деньги жирует, как хочет вообще? А вот этот ничего заработать даже не может. Есть в этом справедливость? Нет. А что с ними делать, с этими людьми? А вот Иосиф Виссарионович, он знал, что с ними надо делать. И как-то вот справедливость социальная была. А как может быть справедливость, если деньги поделены не поровну?
В Советском Союзе тоже деньги поделены поровну.
Еще разок.
В Советском Союзе тоже
деньги поровну, тоже деньги поделены не были.
Это вы из собственного опыта говорите? Из пропаганды.
Так вы тоже не жили с 24 по 53. На каких основаниях вы делаете свои выводы?
Отвечу следующим образом. Вот была Первая мировая война. Первая мировая война, когда закончилась, всем было очевидно, что это не окончание войны, а это перемирие на 20 лет. В рамках этого перемирия на 20 лет всем было понятно, и никто этого не скрывал, что военные силы Германии отправятся на восток для завоевания жизненного пространства.
Я надеюсь. Первая мировая война, еще не было военных сил Германии.
Я надеюсь, вы в курсе, да? Что они собирались идти на восток. В курсе, нет? Хорошо. Вот перерыв на 20 лет. За эти 20 лет надо было составить, как бы это сейчас сказали, конкуренцию самой развитой державе Европы. То есть надо было построить заводы и фабрики и совершить скачок к индустриализации страны. Кто их мог построить? Добрые американцы приедут, построят? Нет. Американцы, минуточку, американцы могли дать деньги, прислать специалистов, а строить должны были местные. Где этих местных брать? Местных можно брать было только в деревнях, потому что Россия была отсталой аграрной страной. Когда из деревень в ходе индустриализации 30 миллионов человек отправились на стройки коммунизма, ну, это чудовищные социальные изменения. А накормить эти стройки коммунизма не могло никакое сельское хозяйство, которое досталось большевикам от царской России. Просто физически не могло. Для этого надо было строить колхозы. Вот построили колхозы. Если кажется, что и то, и другое может произойти, вот как вам сейчас бы показалось, вот нам с вами сейчас, например, скажут, поехали на стройки коммунизма, Дмитрий Юрьевич. Я задам вопрос, сколько денег мне платить будут? И вы зададите такой же вопрос. Ответят, что, ну, в общем, очень мало, там энтузиазм в основном. Денег платить будет очень мало. Условия для жизни непригодные, здоровье положите, а может и помрете. Поедем сейчас? Ну, а тогда никто никого не спрашивал. И как вы считаете, это было надо или не надо?
Вы сейчас задаете вопрос, как бы, который основывается на ложных посылок. Как бы вы изначально, я вам делаю замечание, того, что не было после Первой мировой войны, известно, что будет поход на восток.
Это лично вам не было известно. Вы ознакомьтесь не с пропагандистской литературой, а с тем, что пишут вменяемые историки. Вот если вы с этим ознакомитесь, я вам еще раз повторяю, что при подписании Версальского мира уже там французские генералы сообщали, что это не мир, а перемирие на 20 лет. Это было известно абсолютно всем. Всем вообще. Чего вы читаете, лично я не знаю. Делать из этого некие обобщающие выводы неправильно. Через 20 лет должна была начаться война, и она началась. К этому Германии с Советским Союзом.
Гитлер через сколько лет пришел к власти? Гитлер через сколько лет пришел к власти?
На всякий случай, оно не определяется личностью Гитлера.
Ладно. Силы немецкие... Поскольку я помню, после Первой мировой войны Германия не имела права иметь вооруженные силы.
Да, и как? Не имела?
Да, имела.
И откуда?
Они появляться стали далеко за...
Видимо, их Сталин выкормил, да? Себе на голову. А сам дурак сидел и не знал, что же будет такое, для чего индустриализацию проводил, никому не понятно, да?
Ну, смотрите, Италия тоже была особо не развитой страной. Но, в
принципе, она такой и осталась.
В войне в Испании она уже стала одной из передовых.
Друзья, что вы хотите мне рассказать?
Германия была в руинах после первой мировой
войны. Отлично.
И там не было
да.
колхозов. Там не
да.
было колхозов. И она
Отлично.
Должна была стать.
Отлично. Что вы предлагаете? Ввести нацизм немедленно или что? Что он дает такой промышленный рывок?
Не обязательно фашизм. Просто,
ну, как я не говорил фашизм, я сказал нацизм. Нацизм и фашизм – это разное. Насчет отсутствия репрессий рекомендую вам обратиться к толковым историкам. Какие репрессии происходили в Германии и сколько человек от них пострадало. У вас какие-то это, крайне однобокие на это дело взгляды. Вы что мне хотите сказать, что Гитлер был хороший?
Нет.
Надо идти по пути Гитлера?
В Италии не было репрессий.
И что?
Стали,
ну, почему? Есть. Почему вы считаете, что их не было? Что случилось с итальянскими?
Таких миллион, как вы говорите, 10 миллионов.
Я не говорил про 10 миллионов.
Мы можем сказать прямо, что в 1935 году плохих людей, убийц, нашу всю интеллигенцию, ну, там, поэтов, да, вот, те,
да.
которые вот воруют,
да.
убивают,
да.
их всех убрали. Всю верхушку, всю интеллигенцию. Беларусь. Куропаты, если вы можете.
А в России как? А в России как?
Вы думаете, там людей убивают?
А в России как? Да я вообще не думаю, я в милиции служил, мне думать не надо. Ряд вещей я тупо знаю, в отличие от вас. Что вы мне хотите рассказать, что Гитлер убивал чужих, а Сталин своих? Это чушь собачья. Это пропагандистские лозунги. И тот подавляли инакомыслие. Если вы считаете, что страну можно подготовить к войне, плодя здесь разнообразных коллаборантов, это не так. Ее нельзя так подготовить к войне. Вы эту войну проиграете. Убили людей? Да, убили. Я вам другое скажу, что лично мне, вот лично мне, как бывшему сотруднику, как российскому гражданину, вот мне было бы интересно, чтобы туда запустили историков, чтобы историки мне разглядывали это и говорили. Вот этих людей, именно вот этих, вот уголовные дела, вот их расстреляли ни за что. И это правда, потому что это трагедия национальная. А вот этих расстреляли за дело. А теперь давайте вот посмотрим, сколько было тех и сколько этих. Как вы думаете, почему нам такого не говорят? Почему вот вы выкрикиваете пропагандистские лозунги? Потому что надо спрятать то, что было на самом деле. А с какой целью это прячут? С какой целью мне рассказывают про какие-то 100 миллионов? Вот Солженицын нам говорил, что 100 миллионов убили. Вы как-то занижаете. 10 миллионов – это очень мало. 100 – хорошая цифра. В стране было 190, а 100 убили. Это тоже ни у кого никаких сомнений не вызывало. Зачем вы это повторяете? Зачем?
Нет, я говорю про 20 миллионов, которые в учебниках истории сказаны. Зачем мне говорить про литературу?
Ваши учебники истории лгут. Ну как? Вот как? Откуда вы это берете? Есть вполне конкретные цифры, которые выдавал еще Комитет государственной безопасности о количестве расстрелянных, которых оказалось меньше 700 тысяч человек. Меньше 700 тысяч человек. Если у вас есть какие-то другие цифры, вот вы вот рассказываете, вот здесь вот полигон, на нем захоронено 100 тысяч человек. Откуда вы это берете? Мне непонятно. Если мы подходим, повторяю, деньги уже поделили, пыль улеглась. Давайте, вот у нас есть, например, такая Катынь, где расстреляли польских офицеров. Знаете, наверное, да?
Да.
Вот. Ну, лично мне интересно, а сколько человек расстреляли? Для того, чтобы это узнать, надо их эксгумировать, наверное. И после этого, там, я не знаю, нормально захоронить. Не в этой, в массовой могиле. Давайте их поднимем, сосчитаем, посмотрим, кто это. И после этого нормально захороним. Ничего подобного не производится, нет. Почему? Ну, потому что цифры окажутся решительно не такие. А дальше окажется со всей, так сказать, пролетарской ясностью, что их расстреляли немцы, а не мы. И чё?
Ну, у вас недавно в передаче был историк.
Вы их смотрите, что ли? У вас какой-то странный ход мыслей для смотрящего мои ролики.
Ну, чтобы это правильно отвечать,
нужно
сказать разные мнения, разных людей. И вот этот историк, он как бы утверждает, что точно этих людей расстреляли НКВД.
Ну, есть разные историки, да. Есть разные историки, нет. При чем тут авторитет? Он как-то странно к этому подходит.
Нет, просто мне показалось, что вы соглашаетесь с его мнением постоянно.
Если ко мне в гости приходит человек записываться в ролике, то с моей точки зрения, моя задача дать этому человеку высказаться. Не входит попытки навязать мое собственное мнение и видение. На мой взгляд, это некий элемент профессионализма. Вот пришел человек. Приходит, например, Игорь Иванович Стрелков. Вы такого знаете, я надеюсь, да? Это который на Украине, в городе Славянске, там какую-то оборону против наступающих бандеровцев и вооруженных сил Украины. Слышали про такого, нет? Я плохо вижу, не слышу. Знаете, да. Вот пришел товарищ Стрелков. Мне, например, интересно, почему он оставил город Славянск и русских людей в нем. Вот он подробно рассказывает. Я не поучаю Игоря Ивановича, как ему надо было оборонять Славянск. Раз. Я его не поучаю, что нельзя ездить на территорию суверенного государства и затевать там боевые действия. Мне интересно, что он об этом расскажет. Моя точка зрения к этому никакого отношения вообще не имеет. Вот приходит историк, который считает, например, что поляков расстрелял НКВД. Вот такое его мнение. Приходит другой историк и считает наоборот. У этого такие факты, у этого такие факты. Это нормально. Может, они захотят вступить в дискуссию. А дискуссия, повторюсь, невозможна, потому что трупы не эксгумированы, не проведена экспертиза. И мы, получается, гадаем. Гадать – это неверно. История, она про факты, а не про гадания.
Но, с одной стороны, зачем нужны вот эти вот историки, если есть списки? Те самые ЦК ВКБ и списки по расстрелянным в Козельском лагере.
У меня таких списков нет.
26 тысяч человек. Да.
Вот все, вот все историки говорят, что там захоронено не более 4 тысяч. Как 26?
А с чего вы взяли, что ваши историки – это правильные историки, а вот эти вот историки – плохие историки?
Вы, наверное, плохо слушаете. Вот приходит историк, высказывает собственную точку зрения. Вы как-то странно подходите. Один говорит вот так, а другой говорит наоборот. Я правильно понимаю, что оба подтверждают мою точку зрения. И я считаю, что они оба правы. Я, извините, не шизофреник. Я медкомиссии каждый год прохожу, у меня с головой все в порядке.
В плане того, что вы говорите 4 тысячи, вы же тоже откуда-то эту информацию взяли? Откуда вы знаете, что ваша информация именно правильная?
Лично я в Куропатах раскопки не производил. Производили другие люди. Комиссия Бурденко, так называемая. Есть версия Геббельса, которой совершенно очевидно придерживаетесь вы, разделяя точку зрения немецких нацистов. Есть наша версия, которую разделяем мы, что поляков расстреляли немцы. Вот комиссия Бурденко, которая там копала на тех местах. Ну, там вопрос, как бы это помягче сказать. Когда при отступающие немецкие войска в Смоленске оставили 450 тысяч погибших русских, нерусских и всех остальных советских граждан. Заниматься расстрелянными поляками было как-то недосуг. 450 и упомянутые вами 26 – это несколько разные цифры. Можно ли было тогда произвести полную эксгумацию там, и прочее, и прочее, и прочее? Наверное, нельзя. У меня вот детство, например, прошло в Новгородской губернии, где есть такой возле нас там населенный пункт Мясной Бор. Это где вторая ударная армия под предводительством некоторое время генерала Власова полегла, которая оттуда вырваться из окружения не могла. Вот я когда в детстве за грибами ходил, ну там вот такие горы черепов лежали, сложенные крестьянами. Можно ли было их похоронить? Ну, я не знаю. Меня туда первый раз привезли в 1969 году. Это сколько лет после войны уже было? Ну, вся деревня, она была в воронках от немецких бомб, через которые мостки лежали. Их даже не закопать было гражданам, которые там жили. Поскольку мужиков поубивали, остались только бабы. И чего? То есть, вот трагедия национального масштаба. И вот то, что случилось. Можно ли было этим заниматься вот в тех объемах, в которых сейчас хочется вам? Я считаю, что нет. Хорошо это или плохо? Я считаю, что плохо. Но реальность была такова, что этого было не сделать. Есть ли возможности сейчас? Я считаю, что есть. Я считаю, что надо отправиться в эти самые куропаты. Вы меня, наверное, невнимательно слушаете. И в эту самую котынь всех выкопать, сосчитать. Теперь, между прочим, генетически можно установить, чьи это были родственники, что это и как. Потратить на это казенные деньги. В конце концов, люди могут скинуться. Давайте всех выкопаем и узнаем правду. Сколько там человек? За что они расстреляны? Покажите документы, и мы хоть что-то в нашей истории поймем.
Так, уже, пожалуйста, молодой человек. Пожалуйста, давно просит.
Сейчас реально оболевшему. Квентин Тарантино выходит новый фильм. Ребята, интересно, вы
их слышали. Какой фильм?
Квентина Тарантино. Однажды были.
Ну, я же сам этим не занимаюсь. Меня обычно зовут для того, чтобы я их переводил. Я за это беру деньги. Много. Это интересно сразу не всем. Плюс наложился такой печальный факт, что гражданин Говорухин, такой Станислав, был у нас такой режиссер. Царство ему небесное, недавно помер. Он пропихнул закон о запрете нецензурной брани в театре и кино. То есть наши так называемые эти борцы за нравственность считают, что это наносит какой-то чудовищный ущерб национальной морали, употребление нехороших слов в кино и в театре. Что злые американцы привносят нам какую-то мерзость, от которой мы должны решительно избавиться. Я вот родился в 61-м году на Украине, в городе Кировограде, и в военном городке, где вокруг меня были одни коммунисты, пилоты, технический состав. К 4 годам, я хорошо себя помню в детстве, к 4 годам я все нехорошие слова русского языка уже знал. Никакие злые американцы мне там ничего не подсовывали. Потом, когда мне 18 стукнуло, меня призвали в советскую армию. Дали автомат и научили весьма эффективно убивать людей. Как с автоматом, так и без него. А в 53 года мне сообщили, что матом ругаться нехорошо. Ну, для меня как-то странно. Вот мы с вами сидим и вроде таких слов не употребляем. Ни я, ни вы. Русский язык богатый, в нем достаточно слов для чего угодно. Но если творец, сценарист написал... Сценарий, ну вот художественный фильм, там какая-нибудь цельнометаллическая оболочка, наверное, смотрели, да, где там гражданин сержант вначале там солдат чехвостит изо всех сил. Ну и если сценарист считает правильным вот так это дело изобразить, наверное, в свободной стране свободный творец имеет право изображать это как хочет. Ну если режиссер решил это поставить и поставил так, как он считает нужным, ну, наверное, это тоже. Свободный человек в свободной стране совершенно спокойно может такие вещи делать. А далее, как мне кажется, надо на афише фильма указать возрастной рейтинг. И написать, как в начале американских фильмов все время пишут, что присутствуют нецензурные выражения, обнаженное тело, сцены употребления наркотиков и сцены насилия. Я взрослый человек. Вот я пришел. Я вижу, что мне хотят показать. С меня за это просят деньги. Я осознанно плачу деньги и иду смотреть это кино. Куда детей, по всей видимости, пускать не должны. Правильно? Других решений я не вижу. Нет. Вместо этого мы вот здесь запретим, мы вот здесь закрутим и прочее, прочее. Но в результате закрутили в 2014 году и больше. Собственно, после 2014 года я там 1-2 фильма в год перевожу. И ничего не происходит. Позовут. Посмотрим, сколько денег.
Посмотреть просто собираюсь.
Ну, конечно, посмотрю. Я 2-3 раза в месяц хожу в кино стабильно. Смотрю там какую-то ахинею про этих мужиков в трусах поверх колготок. Бьюсь головой об переднее сиденье. Мне хорошие фильмы попадаются с частотой 1 раз в год. Вот они, их больше нет. Я с 16 года начал плотно ходить, вот 2-3 раза в месяц. Первый хороший фильм увидел через 1.5 года. Их нет вообще. Американская аудитория, 75% американских зрителей – это дети от 13 до 17 лет. Основные деньги зарабатывают с них. Поэтому кино вот должно быть «Мстители» какие-нибудь, там «Бэтмен», «Хеллбой» и еще прочая ахинея. Вот это для них снимают. Мне, взрослому дяденьке, на это смотреть печально. Вот. Тарантино смешной. Не весь, конечно. какая-нибудь там омерзительная восьмерка, она действительно омерзительная. Смотреть не на что, неинтересно. Какой-нибудь Джанго хороший, например, мне нравится. Я вообще перевожу только то, что мне нравится. Поскольку выбор большой, я вот только хорошее перевожу, а плохое нет. Поэтому выйдет, посмотрим, а там уже сообразим.
Так, вот молодой человек, вы там, по-моему, да, тут спрашивали? Да, пожалуйста. Да, потом здесь научим. Гай Ричи.
Момент.
Потом здесь, готовьтесь налево.
Гай Ричи добротный. Я считаю, что у меня с ним полное, так сказать, это психологическое сочетание. Во-первых, Гай Ричи хорошо разбирается в уголовщине, что всегда отрадно видеть, что человек понимает предмет, о котором снимает кино. Во-вторых, он страшно остроумный, то есть шутки мне исключительно близки. Английский юмор, он специфический. То есть вот русские люди, они когда шутят, особенно в кино, они начинают ржать, как умалишенные. Слыхал, что я сказал? Еще два раза повторить. Ты понял, да, как я пошутил? В английском юморе так не принято. Основа английского юмора – это deadpan face, то есть каменная рожа, когда нельзя ни улыбаться, там, ни вообще никаких признаков веселья проявлять. Всем смешно должно быть именно от этого. Ну вот, в результате шутки Гая Ричи, они мало кому понятны в России. Увы, это вот если массово население брать, а фильмы, на мой взгляд, отличные. То есть есть там 2-3 шедевра, «Карты, деньги, два ствола», это с которым он готовился нормальное кино снимать. Отличный фильм «Снэтч», по-русски «Большой куш» называется. И «Рок-н-ролльщик». Вот это три безусловных шедевра. Два фильма про Шерлока Холмса, на мой взгляд, отличные. Ну, в то же время, то есть, как только он, вот «Рок-н-ролльщик», он когда снимал у «Рок-н-ролльщика», бюджет был, по-моему, 36 миллионов баксов, а по миру он собрал 17. Из них 1,7 в России, моими страхами. Вот. А как только деньги поперли, его позвали снимать «Шерлока Холмса», снял первого, тот собрал 500 миллионов баксов, ну и дальше Гай Ричи уже попал в цепкие лапы коммерсантов. Второй, «Меч короля Артура», дрень какая-то отстойная. Вот сейчас «Аладдин» выйдет, на мой взгляд, точно такая же дрень, поскольку там уголовников нет, а сплошная толерантность. Негры, женщины-лесбиянки, зачем это надо, я понимать отказываюсь. Во-первых, не смешно, во-вторых, неинтересно. Печально, что так получается. Но зато старые фильмы отличные.
«Револьвер».
Мне не нравится. Это он был под тлетворным влиянием Мадонны. Там какая-то ахинея. Как только от Мадонны убежал, сразу снял «Рок-н-ролльщика». «Рок-н-ролльщик» отличный.
Так, здесь, пожалуйста, да, на левом фланге, потом вы, да. Пожалуйста. Так, кто здесь? Что вы сомневались? Да, давайте вы.
Добрый день.
Я стараюсь.
Большое вам спасибо, большое вам уважение. У меня такой вопрос. Вы начинали с заметок, потом перешли на формат видео. И что вас подвигло вообще заняться такой творческой деятельностью? Спасибо.
Я себя считаю жизнерадостным графоманом. То есть мне вот нравятся тексты писать, слова в них переставлять, чтобы смешно было. Смешно в первую очередь мне. Если при этом смешно еще кому-то, ну, слава богу, не смешно, это ничего во мне не меняет. Я все равно их буду писать. Оно происходило, то есть, когда появился интернет, там, я где-то там в 97-м году к этому делу приник. Там же сразу было понятно, что сначала только тексты, там невозможно было картинки смотреть, потому что пропускная способность маленькая была. С модемами очень неудобно было. Сначала тексты, потом картинки. Картинки становились все лучше, а потом видео. То есть это было очевидно с самого начала. Ну, попытки делать видео, там, написав собственный текст, если там новости какие-нибудь смотрели, вот я новостями в основном занимаюсь, это то, что я делаю. Ну, как мне кажется, я, во-первых, не обладаю там какими-то невероятными талантами, и, как всякий человек, я конечен. То есть, вот, 10 раз пошутил, сколько можно, уже самому надоело. Вот. Зато есть масса людей, которые сильно умнее меня, гораздо образованнее, глубже знают предметы, а вот у меня выход на огромную аудиторию есть, а у этих людей нет. Поскольку живу я в так называемой культурной столице, то граждан, которые обладают глубочайшими познаниями, там море. Ну и мне интересно с ними беседовать. Вот историки с шизофреническими точками зрения. один за, другой против. Я обоих одобряю, я так понял. Вот, всяких разных зову. Вне зависимости, ну, то есть там получается некоторым образом печальная картина, поскольку оно мертво привязано ко мне, то есть если я в ролике есть, то это, грубо говоря, там 200 тысяч просмотров, а если меня нет, значит 30. А деньги на производство, ну, там, кому-то может показаться, что это какая-то сельская самодеятельность, это требует серьезных денег на производство. Если, грубо говоря, это неправильные цены, производство ролика стоит, там, ну, например, там 15 тысяч рублей, учитывая аренду студию, зарплату сотрудникам, монтажерам, осветителям, операторам, себя я не считаю, то получается, что один ролик, он это дело окупает и приносит прибыль, а другой даже не окупает, вот который 30 тысяч посмотрели, он ничего не окупает. Ну и таким образом получается, что я там ежемесячно примерно на 200 тысяч рублей в минусе. Ну, таким заниматься неправильно. Таких, во-первых, не надо делать того, где нет меня, за редким исключением. Во-вторых, не надо делать то, что не приносит деньги. Ну и вот сейчас я это дело там интенсивно ломаю. Дальше будет не так. Дальше будет больше меня, больше про кино, больше про игрушки. Это то, что деньги приносит. Вот.
Пожалуйста. Пожалуйста, вот вы, потом вы, хорошо. Второй ряд.
Как вы пришли к YouTube и нравится ли вам это заниматься?
Ну, как появился YouTube? Вот ролики. Ролики, поскольку тут специфическое, то есть поскольку их смотрят много, то есть в среднем. Если ролик средний, то его смотрят где-то 2000 человек за час. Если хороший, то 10 за час. Никто. У меня 6 серверов, по-моему, арендовано. Никакие сервера такого выдержать не могут. Это может выдержать только YouTube. Поэтому, если у тебя некоторым образом популярные ролики, то кроме YouTube ты их никуда не положишь. Это исключено. Технически невозможно смотреть будет. Ну, поэтому вот YouTube. В 2008 году я завел канал. До 2012 года, за 4 года им там занимался, при мне там сотрудник был достаточно бестолковый, за 4 года он туда нагнал 18,5 тысяч человек. С конца 2012 года им занялся лично я, когда уже там засветило, что запретят показывать кино. Кино я показывал интенсивно, ну, в качестве примера, не воспринимайте за хвастовство, про цифры говорю. То есть кино, вот 2013 год у меня был самый урожайный. За 2013 год я продал билетов на фильмы в переводе «Гоблина» на 120 миллионов рублей. То есть по тогдашнему курсу это 4 миллиона долларов. Они, к сожалению, не все мои, но достаточно много мое. То есть это исключительно прибыльная деятельность. А поскольку ее пресекли, надо заниматься чем-то другим. Кино чужое, договариваться там сложно. Это крайне непросто вклиниться, так сказать, в бизнес. А ролики, они мои. Соответственно, я их продавать могу сам. Они у меня четко делятся. Есть те, за которые платят деньги. Это рекламные ролики, например, там про железки, про игрушки, всякое такое. За кино денег не платят. Там четкие расценки. Вот там ролик стоит вот столько. Хочешь смотри, не хочешь не смотри. Но это приносит деньги, на которые можно осуществлять все остальное. Вот. Таким, ну, желающие могут сдавать деньги еще. И их тоже сдают. Есть разные историки, разной степени интересности. То есть вот Клим Жуков, если смотрите, он у нас чемпион. Людям страшно нравится. Есть люди, которые историки, которые меньше нравятся. Вот. Но в целом все привязано к деньгам. Это неизбежно. Живем мы при капитализме. Тратить свои деньги все время невозможно. Надо их где-то зарабатывать. Поэтому зарабатываются они на рекламе. Тратятся в том числе вот на это, ну, на мою роскошную жизнь, само собой. Вот. Это шутка была.
Так, молодой человек, первый ряд. Пожалуйста.
Расскажите, пожалуйста, почему, по вашему мнению, фильмы, видеоигры, которые были раньше, там, лет 15 назад, настолько превосходят по качеству то, что сегодня. Будем и технологии сегодня вперед прошли, а то, что раньше, оно лучше. По всем критериям.
Ну, это явление сложное и примитивно не объясняется. То есть, но попробую объяснить примитивно. Например, есть в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты – это флагман нынешней культуры, и ориентируемся мы на них. Есть там так называемая гильдия сценаристов. В рамках этой гильдии функционируют сценаристы. То есть, гильдия, ну, она как профсоюз, она нужна для того, например, чтобы сценаристу категорически не могли заплатить меньше установленной нормы. Когда Квентин Тарантино продавал свои первые сценарии, ну, например, там каких-нибудь прирожденных убийц, это ему не могут заплатить меньше 30 тысяч баксов. Много это или мало, если учесть, что сценарий пишет года два, то мало. Если брать отдельно, то вроде много. 30 тысяч – это вот норма для начинающего юного сценариста, который пишет для блокбастера какого-то предполагаемого. Вот. Есть другие люди. Есть, например, такой, ну, из тех, что я знаю. Как вы понимаете, я собственное мнение вам рассказываю, не истину в последней инстанции. Вот есть такой замечательный сценарист Джо Эстерхаус, который написал сценарий для «Основного инстинкта». Это где там Шерон Стоун ноги перекладывала. Ему за него заплатили 4,3 миллиона баксов. Он вообще там рекордсмен со всех сторон. Фильм собрал огромные деньги, все счастливы туда-сюда. Но американские сценаристы считают следующим образом. Вот кино. На нем всегда пишут. В главной роли, ну, например, там, я не знаю, Роберт Де Ниро. А заснял это какой-нибудь Мартин Скорсезе. А сценариста не пишут никогда. А, между прочим, главный именно он, потому что это он придумал эту замкино. Это всегда хорошая история. Интересным образом рассказана и показана. Это сценарист придумал историю. Это он написал диалоги, которые мы потом десятилетиями цитируем. А его даже на афише не пишут. Не говоря о том, что не платят ему денег столько, сколько... Ну, Том Круз, например, со всех фильмов берет процент. Ему неинтересно, там какие-то миллионы проценты. Давайте, это так и называется. Проценты Тома Круза. Так характеризует обалдевших от жадности актеров. Вот. Ну, как быть? Сценаристы массово потребовали, чтобы им платили больше. А Объединенный Голливуд сказал: «До свидания. Нам дальше неинтересно общаться. Кроме вас есть толковые сценаристы». А тут как раз наложилось на то, что появился интернет, и в рамках интернета юные дарования ломанулись толпами. Мы сейчас напишем замечательный сценарий, потому что ничего хитрого в этом нет. Действительно, ничего хитрого в изготовлении дерьма нет. Сел, поднатужился, и вот готовый сценарий уже. В результате вот этот шлак. Вот этим мы платить не будем просто принципиально, а вот этих вот заманим. Ну и получается, что они сочиняют всякую дрянь. Эту дрянь ставят, и вот такая дрянь получается. Именно поэтому все массово ломанулись в комиксы, потому что комиксы уже нарисованы, они проверены временем. Там уже есть история, нарисованы картинки, как какой-нибудь Роберт Родригес, он тупо их вообще, как город греха. Он их просто вот так нарисовано, так мы и кадр строим, так нарисовано, так кадр строим. Это специфическая разновидность творчества. Получается, на мой взгляд, очень плохо. А, ну, вот из-за того, что отверзлись, так сказать, врата для всех, все могут сочинять сценарии. А людей, которые их могут отобрать, уже просто нет. Потому что везде идут люди, которые ничего не понимают в том, что они делают. Падение профессионализма просто чудовищное из-за того, что эта волна юных дарований, она лезет везде. Кино снимать уже можно тупо на телефон. Этим многие занимаются. Поэтому такая дрянь получается. На это надо время, чтобы вакханалия прекратилась. Только, так сказать, в ходе этой вакханалии выкристаллизуются новые таланты, и эти таланты начнут что-нибудь снимать. Лично я больше одного хорошего фильма в год просто не вижу. Нет. Вот.
Пожалуйста. Так, пожалуйста, вы, потом вы. Пожалуйста.
Я хотел узнать ваше мнение о законе, который буквально позавчера был принят в России на третьем окончательном чтении об изоляции Рунета. Что вы об этом думаете и какие ваши предложения на счет?
Ну, у нас есть два примера. Есть Соединенные Штаты. Это мегацивилизация, стоящая практически отдельно от всего человечества, но с этого самого человечества питающаяся. То есть вот пока сюда шли, рассказывал про то, вот у нас, например, по всему северо-западу выискивают талантливых математических детей. У нас их много. Русские, они специфическая нация, состоящая из многих-многих народов. Среди нас масса метисов. И от этого мозги у нас устроены с крайне специфическим образом. Вот у меня там товарищ проживает в Европе, работает в большой конторе в своем узком направлении. А его все время зовут на всякие собрания в разные отделы, совершенно не стыкующиеся с его деятельностью. Как он в конце концов задал вопрос, что вы меня таскаете сюда? Я же не специалист. Они сказали, ну ты же русский, ты все время какую-то херню придумаешь, неожиданную такую для нас, мы так не можем. Ну, это очень хорошо. Вот детей по всему северо-западу собирают. Дальше волокут их в город Санкт-Петербург, в наш университет. При нем есть интернат. В этом интернате обучают талантливых детей. Когда они отучатся в интернате, их автоматически берут в университет. Без экзаменов, без ничего. Потому что это безусловные таланты. Произрастают, кстати, не в семьях бывших аристократов, дворян, купцов, а как Михаил Ломоносов, непонятно у кого. Из деревень, там, поселков и прочее. Вот они закончили университет, а на последнем курсе приезжают люди из Microsoft и Sun Microsystem. Пацаны, вот у нас Silicon Valley. Добро пожаловать. Зарплата, дом, все есть. Они снялись и уехали туда. Хорошо это или плохо? Для Америки великолепно. Она как пылесос всех высасывает, лучших людей, которые здесь родились, здесь выросли, здесь были обучены, получили великолепное образование мирового уровня, потому что они востребованы в цитадели цивилизации. И вот теперь они трудятся там. Между прочим, оружие делают, которым нас будут убивать потом. Хорошо это или плохо? Для Америки великолепно. Просто прелесть вообще. Так хорошо устроено. При этом в Америке, например, придумана и создана всемирная сеть интернет. Это не отдельная какая-то сущность. Это свежий способ доставки информации. Когда, если раньше, например, было телевидение, сначала радио, а потом телевидение. Вот в Советском Союзе стояли глушилки. То есть на деньги Государственного департамента США под руководством ЦРУ, Центрального разведывательного управления, работали радиостанции «Голос Америки», «Свободная Европа», «Радио Свобода». Они и сейчас никуда не делись. Они точно так же работают на деньги Госдепа под руководством ЦРУ. Это средство идеологического влияния, то есть создание на местах политики, которая выгодна Соединенным Штатам Америки. Хорошо это или плохо? Для Соединенных Штатов замечательно вообще. Для нас очень плохо. При советской власти их тупо глушили, то есть стояли другие радиостанции, которые там генерировали белый шум, и было ничего не слышно. Ну, от Питера можно было отъехать на 100 километров, там было слышно нормально. Хорошо это или плохо? Ну, для нас отвратительно, в общем-то. Телевидение, пока не появились спутники, оно не могло на нашу территорию ничего вещать. А появился интернет, и стало можно вещать. И размах пропаганды обрел совершенно чудовищные размеры. Многие граждане, ну, у нас очень сильно в России, очень сильно не любят коммунистическую пропаганду. Но коммунистическая пропаганда у нас в основном выражалась в том, что на доме было написано «Слава КПСС». Это... Ну, оно никак не влияло ни на что. А западная пропаганда, она гораздо эффективнее. Она вообще устроена по-другому и работает по-другому. Вот снять какой-нибудь художественный фильм про Джона Рэмбо. Или, ну, понимаете, что это пример. Да, вот, а там тебе внедряют... Или какие-нибудь там «Неудержимые», где Сильвестр Сталлоне с Джейсоном Стэтхэмом летают по белому свету на самолете, выполняя задания спецслужб США, и на территории суверенных государств убивают кого попало, кого они считают нужным убить. Без суда, без следствия, без ничего. А ты смотришь кино, там же Сильвестр, Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер, они же хорошие, они же правильно убивают всех. Вот правильно все делают, хорошо, такие отличные парни, фильм замечательный. Ну, это пропаганда. И пропаганда, даже когда в «Трансформерах» злобный кто там, Мегатрон, запрыгивает на Бруклинский мост и сшибает там флаг США. Гад такой. Но после этого американская армия – это единственная сила в мире, которая может победить инопланетное вторжение. Американская армия там всем вломила. Майкла Бэя Пентагон любит, пускает на все авианосцы. Майкл, снимай, хорошо, денег не надо, все отлично получается. Это пропаганда. Хорошо это или плохо? Для США великолепно. Для нас, наверное, не очень. Обратите внимание, что как какой-нибудь фестиваль. Канны, Венеция, Берлин. Призы получить может только какая-нибудь чудовищная антисоветчина. А значит, некая русофобская дрянь. Вот это востребовано. Вот это вы снимаете. Мы за это вас премируем. Что-нибудь полезное? Нет. Мы даже смотреть это не будем, если вы что-то полезное сделаете. А премировать будем только вот эту дрянь. Все это с помощью интернета заливается к нам просто в космических масштабах. И вот есть США, а вот есть Китай. Китай, каким бы странным ни показалось, первая экономика мира, он коммунистический. Хочет коммунистический Китай, чтобы на него влияли США? Нет, не хочет. Поэтому там изначально нет Ютуба, нет Фейсбука, нет Твиттера, вообще ничего нет. То есть оно есть, но свое. Ролики, они на китайских этих самых серверах лежат. Фейсбук, социальные сети все, они китайские. У них все свое. Правильно это или неправильно? Ну, с точки зрения государственной безопасности, железно правильно. Но поскольку у нас никаких коммунистов, ни хороших, ни плохих нет, у нас есть так называемая компрадорская элита, интересы которой находятся на Западе. Она не вся такая, но достаточно большая часть. Которые сидят и ждут, когда к ним придет белый хозяин и наведет порядок. Белый хозяин наведет порядок, который выгоден для Соединенных Штатов Америки. И это прекрасно для Соединенных Штатов Америки, что Россия им достанется как сырьевой придаток. Для нас, живущих в этой самой России, ничего хорошего в этом нет. И поэтому, постепенно приходя в себя, да, нужен отдельный интернет. Вот он отдельный должен быть наш, куда невозможно влияние извне. Ну, по Первому каналу нельзя показывать американскую пропаганду? Нет, технически нельзя. И здесь точно так же нельзя показывать ничего вредящего нам. Хорошо это или плохо? Лично для меня у меня все находится. Часть в Германии, а часть в США. Лично мою деятельность пресекут вообще на корню. И мне от этого ничего хорошего не будет. А для безопасности страны это единственное правильное решение. Вот так.
Но если в Китае в своем интернете есть полностью аналоги всех иностранных сайтов, то есть ли эти аналоги в России? Я так думаю, нет.
Нет, категорически нет. Я не могу держать сайт, например, на отечественных серверах, где сайт упал. А мне говорят, завтра сходим, ручку дернем, там перегрузим. Спасибо большое. А вот у немцев сразу почему-то перезагружают в течение минуты. Как так получается? Здесь вы с меня хотите 100 баксов, а там 6 евро. Даже из чисто материальных соображений. Есть какой-то идиотский этот Рутюб, который ничего не показывает и ничего не тянет. И вот упомянутый там 10 тысяч просмотров в час, он тупо не выдерживает, потому что мощностей не хватает. Ну, я не знаю, а почему людям это не интересно? У нас здоровенная страна. Много народу живет, и все должно быть свое. То есть там это, все эти рассказы, что Россия там найдет какое-то свое место в мировой экономике, найдет. Только место это у параши, к сожалению, потому что все остальное уже поделено без вас. А все должно быть свое, типа феодальное хозяйство или подводная лодка. Все должно быть свое от начала до конца. Ну вот они зашевелились, причем зашевелились, я так понимаю, уже ощущая какие-то совершенно реальные угрозы собственному существованию, а не потому, что там чего-то им в башку взбрело. Как-то так.
Пожалуйста, пожалуйста, молодой человек.
Что думаете о русском ютубчике? Ютубчике хорошо, плохо, либеральный зашквар?
Я ничего не вижу, я только ролики Bad Comedian смотрю, все. А все остальное я произвожу сам. Поэтому времени на просмотр остального не остается. Плюс я это уже старенький, и мне не сильно интересно, что там подростки друг другу рассказывают. Это наблюдать крайне печально. Как посмотришь, хочется пойти удавиться. От такого размаха интеллекта, полета мысли и всего прочего. Дети без надзора взрослых, они ничего хорошего сделать не могут. Поэтому получается все плохо. Последний раз, последнее такое яркое было, как у нас там в городе Кемерово случилась трагедия. Загорелся торговый центр и погибло много народу, в том числе детей там в кинозалах. Угорело, задохнулось и погибло. А после этого принялись наши эти так называемые блогеры, ютуберы орать что власти вас обманывают. Там погибло не 137 человек, я точную цифру не помню, а 500. Они вам врут. И пока вы тут на митинге собираетесь, они вон там в лесу 500 трупов экскаваторами закапывают. А в Москву вот сейчас вот уже оформили в детдоме, что 400 человек детей сгорело, а их уже везут в Москву на секретных поездах приносить в жертву в ближайшие синагоги. В моем понимании, это вообще уголовная статья сразу за распространение подобных слухов. А эти идиоты малолетние, пользуясь вообще полной безнаказанностью, несут любую ахинею, распространяя какие-то идиотские слухи, а у них там по 8, по 10 миллионов подписчиков. Вот, все у них хорошо. За этим тоже, кстати, уже присматривают очень крепко, и отвечать за подобные вещи придется. Вот. Ничего хорошего я там не вижу, честно вам скажу. Женя Бэткомедиан, ну, с моей точки зрения, единственный разумный, который что-то вот хорошее и действительно полезное делает.
Пожалуйста. Так, потом.
По одному, я все забуду.
Скажите, где вы научились так складно и убедительно с точки зрения одного
типа? Нигде не учился, да. Все само. В милиции лекции гражданам читал.
Краткий ответ. Вот вы много говорите, что антисоветчик это всегда русофоб.
Да.
А почему у вас такая точка
зрения? Есть некая, так сказать, дихотомия. У меня с ударениями плохо. Советский Союз или сотворяет товарищ Сталин. А силы противодействия, неважно, нравится он вам, не нравится, он в нашей истории был, и никуда вы от него не денетесь. Я не являюсь сталинистом, так сказать, предваряя ответ на вопрос. Было жуткое время, когда страну надо было готовить к войне, и война еще более жуткая. И принимались жуткие меры для того, чтобы ее подготовить сначала, а потом победить. И в том, и в другом мы понесли чудовищные человеческие жертвы. Такое было время. То есть разглядывать Чингисхана и Юлия Цезаря с точки зрения современного уголовного права – это, по-моему, психическое заболевание. Так нельзя. Раз. Ну вот, Советский Союз – это высшая точка развития русских как нации и народов, населяющих Российскую империю, в том виде, в каком она была Советским Союзом. Выше у нас ничего не было. Есть силы, противостоящие этому. Это Адольф Гитлер. Он главный борец с коммунизмом и с советской властью. То есть вот это главные достижения русских, а вот это борец с достижениями и с русскими. Любой антисоветчик, он рано или поздно, скорее рано, чем поздно, всегда переходит на сторону Гитлера. Всегда. Вот у нас замечательные люди повесили на военном училище на улице Каляева, ныне Захарьевская. Она была Захарьевская, потом переименована в честь адского террориста Каляева, а потом опять в Захарьевскую. Повесили табличку финскому маршалу Маннергейму с рассказами о том, что финский маршал Маннергейм, он служил российским царям, он был там невероятный гвардеец, прекрасный русский офицер, все было так замечательно. В честь этого мы повесим ему мемориальную табличку. Дальше возникает вопрос, а вы в курсе, что у нас была блокада Ленинграда, в рамках которой заморили голодом миллион человек? Ну да. А вы в курсе, что ваш этот маршал Маннергейм замыкал блокаду Ленинграда с севера? С юга нацист фон Лейб, а наверху Маннергейм, замечательный человек. И что это его прямая вина в миллионе погибших от голода. Не, ну он великолепный русский офицер, это уже было потом. Вы вот слышали когда-нибудь такой анекдот, как пьяный шотландец сидит, что я построил 100 мостов, никто меня не зовет Джек мостостроитель. Я построил 100 дорог, никто не зовет меня Джек дорогостроитель. Но стоило мне один раз трахнуть овцу. Вот ваш Маннергейм весь в этом анекдоте. Как вы можете вообще? Как вы можете? Вот у нас есть Пискаревское кладбище, например. где сотни тысяч человек похоронены, там стоит родина-мать, там с венком, ну, там с такой лентой в руках. Давайте ей за спиной поставим с одной стороны памятник Маннергейму, а с другой стороны памятник фон Лейбу. А что такого? Нормальные люди боролись с коммунизмом. Они же не русских убивали, они убивали коммунистов. Это главный, так сказать, тезис, когда говоришь, что Маннергейм вот такая сволочь. Не-не-не, он не сволочь. Он коммунистов убивал. Это, оказывается, благородное деяние. Вот у меня папа, например, был коммунист. Честно служил родной стране. Как дома, так и за кордоном в какой-нибудь там Корее. Я что, должен одобрять убийство собственного отца? Для меня это как-то странно. Если Никита Сергеевич Михалков в каком-нибудь художественном фильме «Предстояние» показывает свою дочку, которая там играет роль его дочки в кино, к которой там предстает начальник пионерского лагеря, твой папа враг народа, отрекись от него. А она ему говорит, да пошел ты, это мой отец, и отрекаться я от него не буду. Ну, тут замечательные времена адских репрессий показаны. А сейчас у нас никаких репрессий нет. И вот мне, например, говорят, отрекись от своего папы на ровном месте. Папа же твой был коммунист, то есть гад и сволочь. Отрекись от своего папы. Тут, наверное, многие верующие присутствуют, я так думаю. Первое, с чем подходит к человеку сатана, это с предложением отречься. Я не верующий, но посыл абсолютно правильный. Отрекись, а дальше все у тебя в жизни будет хорошо. Вот отрекитесь от своих советских предков. Ну, а дальше вот, бултыхаясь в дерьме по ноздри, возможно, что-нибудь поймете. Почему антисоветчик всегда русофоб?
Пожалуйста, вот, да. А потом вы, пожалуйста.
Был день космонавтики, и, может, скажете свою позицию, почему прикрывал в Советском Союзе, гораздо лучше, чем сегодня.
Ну, мне кажется, что вся беда в отсутствии идеологии. Я вот не призываю немедленно вернуть обратно коммунистов. Они сами не могут внутри себя разобраться. Я когда какие-то коммунистические идеи продвигаю и определяю их как правильные, например, идеи социальной справедливости, все наши коммунисты приходят в бешенство и начинают орать, что вы его слушаете, он же буржуй. Я все время теряюсь. То есть, если у меня есть деньги, это значит, я ни о какой справедливости говорить не могу. Да? Так надо понимать. Дальше они говорят, вы вообще его не служите, ему Ходорковский деньги платит. Или Ми-6. Мне все время интересно, где мои деньги. Почему я на свои все делаю, а Ходорковский почему-то молчит. Блин. Ну, вот идеология отсутствует, ее нет никакой, а так быть не должно категорически. То есть, если в Советском Союзе людям объясняли, что мы хором строим светлое будущее, то сегодня мы ничего не строим. У нас главная задача в школах, как объясняли нам товарищи, руководящие образовательным процессом, главная задача – воспитать грамотного потребителя. Но вы так только дегенератов воспитаете. То есть, это червь на помойке, который жрет. У него нет никаких стремлений. Он хочет только жрать и отдыхать. Посмотрите телевизор. Там у детей никаких других задач в жизни нет. Уже дошло до того, что я когда с представителями наших некоторых бизнесов общаюсь. Ну, я когда службу нес, свободное время – это, естественно, всегда пьянки. Ну, если мы там бухаем, то мы ни о чем, кроме службы, не разговариваем вообще. Потому что служба, она всеобъемлющая. Ты большую часть времени проводишь там. Соответственно, ни о чем другом ты говорить просто не можешь. Ты говоришь только про работу. Что вы делаете, как это получилось, как то и прочее, и прочее. А теперь среди собравшихся, а ты где был? А я в Таиланде, а я в Италии. И как? Ну, ништяк, и здесь хорошо, и тут. Они никогда не говорят про работу. То есть, им это неинтересно. А когда в интернетах там вешают картинки в стиле, как там, «Thanks God, it's Friday». Есть такая сеть кабаков, TGI Fridays. Слава Богу, сегодня пятница. Наконец-то этот ад закончился, и сейчас мы будем бухать, отдыхать, и все вообще замечательно. Ну, так никаких стремлений нет. То есть, если для индивида это еще нормально, то для нации и для страны это абсолютно неверный путь. И если вам стремиться не к чему, вообще не к чему, то вы никуда и не придете. Вот тогда идеология была, в рамках которой летали в космос, одерживали победы, собирали урожай, все это там объясняло, что это хорошо, правильно, красиво. Почет тебе и уважение пролетарию. А теперь ничего подобного нет. Пролетарий – это какое-то жалкое чмо, неудачник. нас подслушивают. Вот. И вообще человек никчемный. Ничего у него не получается, никому он не нужен. Он лошок, лузер, все проиграл, ничего не получилось. В то время как нормальные люди красиво отдыхают и ездят на позолоченных Роллс-Ройсах. Не знаю. В моем понимании это категорически неправильно, и это ни к чему нас не приведет, да и не приводит. То есть запас того, что сделали в Советском Союзе, он рано или поздно закончится. Все, что проклятый Сталин нам оставил. Оно как-то мало, и идет оно не туда. Есть попытки чего-то сделать и повести туда, куда надо, но они, на мой взгляд, очень и очень слабые.
Так был вопрос, да?
Я при этом не присутствовал. Слезы Гитлеру не утирал. Чего-чего? Погромче чуть-чуть.
Вопрос в чем? Вопрос в том, что как такой человек, которому импонировал наш славянский композитор, мог решиться на такие действия по отношению
к нам, именно по примитивное. Есть свои и есть чужие. Как там? Своим все, врагам закон. Так и тут. Есть какие-то славяне. Они, во-первых, там идеологическая база подведена еще в средние века, что вы не совсем люди. Вот, не совсем люди. А в первую очередь, не совсем люди выражаются в том, что вы, как нация, не способны к самоорганизации. Вот не способны просто. Тут вещь специфическая. То есть Европа, которую наши все норовят воспринимать как некий образец, это не есть образец, это аномалия в развитии человечества. Хороший климат, прекрасные условия, там плодородные земли и прочее, и прочее. И огромное количество населения, которое веками учат ходить строем. Там при всей вот этой видимости свободы, это чушь собачья. Все застроены и ходят так, как надо, строем. Я первый раз в Париж попал. И хожу красиво, спасу нет. Мне, как советскому человеку, Париж страшно нравится. Красиво, спасу нет. У нас ничего подобного нет. А в то же время что-то там такое знакомое, а никак понять не могу, вот что же такое родное-то. А потом до меня дошло, он как казарма. Я в казарме вырос и служил в ней же. Вот там, знаете, когда утром проснулся, солдатики заправили койки определенным образом, долго рассказывать, как койки заправляют. Но одеяло, оно к ногам, там три полосы. Вот два дневальных, натягивают нитку, это примерно как от меня до вас. И все спинки равняют по нитке, кровати одинаково стоят. Нитку перекладывают на полосы на одеялах, и все равняют по нитке. Подушки по нитке, табуретки по нитке. И сразу становится, как в Париже. Такой же красота вообще. Русские это дело ненавидят, просто кушать не могут. Им не надо. Вот это отвес и уровень нам чужды. У вас, кстати, с ними дружат, очень сильно видно. А нам не надо. И поэтому цивилизованные европейцы нас за людей не считают. Вы не способны к той самоорганизации, которая есть в Европе. Да. Мы не способны. Мы способны к другой самоорганизации. Например, надавать вам по башке и разбомбить ваш Берлин. Когда в Берлине ходишь, там как-то непонятно. Здесь дом стоит, а тут ничего нет. Здесь несколько домов, а тут пустырь. Я сперва понять не мог, потом до меня дошло, что это следы работы советской артиллерии, и построить там уже ничего нельзя. Вот. Раньше эти восточные немцы не могли, денег не было. Я в 78-м году там жил, 77-78. Там Дрезден еще, например, из развалин не подняли. Кстати, вот в мае поеду посмотреть, как там у них теперь в этом самом Дрездене. Вот, ну да, у нас цивилизация другого типа абсолютно. В рамках этой цивилизации, естественно, некие индивиды, возможно, в них есть немецкая кровь, в Петре Ильиче Чайковском, они создавали гениальные произведения. Некие индивиды-одиночки, да, это прекрасные произведения, великолепная музыка. Но это вовсе не значит, что вы, русские свиньи, должны занимать такие прекрасные земли, на которых великолепно поселятся немецкие колонисты. Ваше поголовье надо сократить примерно до 15 миллионов человек для обслуживания немецких колонистов. Ну и все хорошо. Это трезвый рассудок настоящего европейца. Они 500 лет по всей планете так себя вели. Ну, в качестве примера, там, я не знаю, вы знаете, когда европейские страны в 19 веке дружно колонизировали Африку. Вот замечательная страна Бельгия, в которой там вкусный шоколад, все такое красивое в городе Брюгге. Такое здоровское, такое замечательное. Вот у них было бельгийское Конго, где они убили приблизительно 10 миллионов человек, негров. Ну, плохо собираешь хлопок, мы твоим детям руки отрубим и тебе их дадим. Это повышает трудовую дисциплину. Это, как вы понимаете, цивилизованные европейцы в рамках цивилизации африканских народов этим занимались. Отлично. Что-то никто про это не вспоминает, вот как было. А мы для них точно такие же негры, которым и детям руки отрубить, и тебе руки отрубить. А лучше вас обоих сразу грохнуть вместе с семьей. Легче дышать будет. Ну, а если хорошую музыку сочинил, молодец, Петр Ильич, будем слушать.
Если Гитлер плакал с
Меня в детстве принудительно обучали музыке, там, бренчать на фортепианах и овладевать другими инструментами. Я это страшно не любил, страшно просто. Меня принудительно водили в наш Мариинский театр, оперы и балета лучшие в стране, где я непрерывно наблюдал балерунов и слушал оперы, чуть ли не привязанные к стулу, потому что убежать было нельзя. И оно меня, в общем, сильно нервирует, я ее не слушаю. Рыдать не буду. Рыдать можно любая музыка, как и упомянутая «Лестница в небо», это саундтрек твоей жизни. Под эту песню ты познакомился с такой девочкой, а вот под эту песню ты мерил длительность известного акта, как у тебя там получается, а здесь вот это, здесь вот то. Я в машине все время только музыку слушаю, смеюсь до истерики от некоторых песен так хорошо. Вот. А плакать нет, не плачу.
Так, вот, пожалуйста, здесь вопрос, да, потом здесь. Пожалуйста, первый ряд.
Вы, как бывший разработчик игр, как тот, кто их обозревает, как считаете, чего современным играм не хватает для того, чтобы они были хорошими? И почему в России с помощью проблемы игромании пытаются закрыть, скажем так, более большие другие проблемы?
Там то же самое, что и в кино. Хорошая игра – это в первую очередь хороший сюжет. Ну вот по нынешним временам. Раньше, когда были игры типа Doom или Quake, там сюжет писали перед отправкой игры в печать. Занимал он ровно полстраницы. Несчастный десантник на Марсе столкнулся с силами ада. Эксперимент открыл портал, иди и всех убей. Игры были отличные, мне страшно нравились, я с удовольствием в них играл, особенно с людьми, но в настоящий момент это уже там давным-давно пройденный этап, и невозможно делать игры, в которых нет крепкого, добротного сюжета, по которому ты двигаешься. Они, кстати, ну вот, радикально отличаются от кино. В кино ты всегда сторонний наблюдатель, посидел, посмотрел, развернулся, ушел, а в игре ты всегда главный герой, это ты всех убил, спас мир, и впечатление производит совершенно другое. Вот сверстникам своим объяснить не могу, они все смотрят как на идиота. Как ты вообще, там какие-то зверюшки бегают, как себя с этим можно ассоциировать? Можно, отлично получается. Ну, а к сожалению, точно так же, как в кино, хороших сюжетов очень мало. То есть, чтобы люди это вот грамотно сочинили и воплотили, получается нечасто. Ну, а до того, что игры привязывают там, к каким-то проявлениям насилия и прочее, ну, для меня, как для старого солдата вообще, сомнительно, какие навыки при скоростном нажимании на кнопку, как они к оружию привязаны и стрельбе по людям, я теряюсь прямо. Это во-первых. А во-вторых, вот известный библейский Каин убил Авеля, брата своего. Он во что, в Doom играл или в Quake? Может, там в Counter-Strike, там еще чего-то. Как-то люди всю эту историю человечества для того, чтобы оторвать друг другу бошку, обходились безо всяких игр, безо всяких книг, вообще без ничего. Достаточно чисто человеческих отношений. По-моему, мне так кажется, что там как раз наоборот. Настреляешься там и не будешь стрелять живьем. Ну, мне так кажется, что это канализирует агрессию. Вот она в играх уходит, в жизни, ну, я вот натурально вижу, что нынешние дети бьют друг друга гораздо реже. Ну, они не дерутся совсем, нынешние мальчики. Как-то раз я показывал художественный фильм «Адреналин 2», где там Джейсон Стэтхэм бегал, его где-то током били. Позвал там в Москве в кинотеатр «Ударник» там званых гостей. позвонили из журнала «Афиша», а можно там наш корреспондент придет? Я говорю, да, конечно. Пришел корреспондент, я в это время еду на автомобиле, и тут, значит, мне тут звонят, говорят, Дмитрий Юрьевич, там ваши поклонники кого-то избили. Я думаю, ну, наверняка приглашенному журналисту рыло свернули. И чем я там оправдываться буду, вообще непонятно. Ну, оказалось, что это мой товарищ, весом 160 килограмм, он очень большой такой, плечи такие вот. Возле него все наши спортсмены, как подростки, выглядят хлипкие. Сидит с женой, а сзади сидят дети. Ну, дети это примерно 25 лет. И радостно друг другу рассказывают, какой я дегенерат и дебил. Но кино прикольно переводит. Вот мы в переводе «Дегенерата» пришли посмотреть. Ну, товарищ повернулся и призвал к порядку. Хотя бы там нецензурной лексикой в адрес уважаемого гражданина не пользовался. Был послан, немедленно дал в рыло. Повисла гробовая тишина, и один из детей спросил: «Это вы что, за слова можете ударить человека?» Там весь ряд залег. Как, а что с тобой делать-то, непонятно вообще. Ну, вот как-то так. И мне кажется, что то, что нынешние мальчики не дерутся, в этом наоборот заслуга игр, что они туда канализируют агрессию. Ну, и а в целом это борьба, в кавычках, лично мне совершенно непонятно. Если вы хотите, чтобы дети учились чему-то разумному, доброму, вечному, немедленно спонсируйте производство игр, которые учат разумному, доброму, вечному. Не можете? Ну, заткнитесь, наверное. Будет вот так. А так я их не делаю. Я ж не разработчик. Я сценарий, диалоги. Ну, если деньги есть, обращайтесь. Я хоть сейчас готов. Да.
Пожалуйста. А, да, да. Ну, давайте, подожди, давайте мы вот уступим вот в белом, да, а потом вы. Хорошо? Да, спасибо.
Вы считаете, что великороссы, малороссы и белоруссы являются одним?
Для меня это советский народ, который в рамках единой культуры и одинаковых понятий вырос. Когда страну ломали, Советский Союз, ломали ее в первую очередь по национальному признаку. Вам это может быть не очевидно, я сильно старше, и тогда ребенком не был. Когда создавали народные фронты Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Эстонии, Белоруссии, кругом, везде они были. Данные организации всегда заявляли, что они страшно пострадали от коммунистов. Это у них первый шаг. Коммунизм принес все беды на территорию, например, вашей страны. Все беды у вас от коммунистов. Следующий шаг. Оказывается, внезапно, все коммунисты были русскими. И конфликт, созданный искусственно, мгновенно перебирается в этническую плоскость. Оказывается, все русские мрази. И что надо делать? Первое и самое главное – запретить русский язык. Вот эта вот культура, она нам абсолютно чуждая. Давайте запретим русский язык и будем говорить только на нашем. Хорошо это или плохо? Ну, тут примитивный пример. Вот живете вы, у вас есть жена, она плохая, может, вы плохой. А может, вы друг другу не подходите. Вот чик, и развелись. После этого уехали в другой город, и больше эту мерзавку не увидите никогда вообще. А вот у вас домик, забор и сосед. Вот вы с ним разругались, а он никуда не денется, сосед. Он всегда будет здесь. Никуда не денется. Может, это я ваш сосед. У меня денег в 154 раза больше, чем у вас. Пакостить я вам могу в 154 раза лучше. Хорошо это или плохо? Вот с моей точки зрения, это полное безумие. Я со всеми окружающими стараюсь жить мирно. Мне никакие конфликты не нужны. Если у нас у всех в жизни цель номер один – это деньги, мы при капитализме живем, давайте зарабатывать деньги. Меня не интересует чечен ты, еврей, белорус, украинец. Это мне не интересно вообще. Вот в Советском Союзе мы когда жили, все национальные различия проявлялись только в еде. Тут мы едим сало, а здесь мы едим драники. И то, и другое адски вкусное, и вообще замечательно себя чувствуем. А делить нам нечего. Но как только вы проведете линии национального именно разграничения, вы стремительно скатитесь к нацизму. Посмотрите на соседей, что там происходит с русским языком, с русскими, и чем это закончится. В итоге закончится все это гражданской войной. Вас зацепят сначала по национальному признаку, потом по религиозному, Ну, смотрите на Украину, как это там происходит. А дальше вы будете друг друга резать. А винить в этом будет абсолютно некого. Надо это или не надо? Я считаю, нет. Категорически нет. Если мы соседи, нам надо дружить. У вас одни бонусы, например, драники, а у нас газ дешевый. Давайте как-то дружить, ёлы-палы. Не надо там ни в какие позы вставать, все это отвергать и рассказывать, что вы лучше нас, а мы лучше вас. Это бред сумасшедшего. Никто не лучше. Всем надо жить дружно. Вот.
Ну что, тогда последний вопрос или есть еще в зале? О-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, давайте тогда, может быть, в режиме блиц как-то, да, постараемся. Пожалуйста.
Я хочу обратиться к теме, кто является одной из моих самых любимых, а именно теме Второй мировой войны. Как вы считаете, победа Советского Союза во Второй мировой войне была силой советского народа или какими-то ошибками немцев? Ведь вначале немцы практически победили, а потом...
Приведу избитый пример. Может, слышал, может, нет. Многие, наверное, не слышали. Вот есть чемпион Европы по боксу. Это немец. А против него выставили колхозника Ваню. Это мы. Немец чемпион Европы. Ну, а Вася в кузнице работает. Он здоровый, но не боксер. Первый раунд, и немец Ваню положил. Ваня упал в нокаут, потому что он не умеет так быстро махать руками и попадать прямо в челюсть. Ну, а потом еще пара раундов. И в конце третьего Вася, или Ваня, кто он у нас, немца убил. Чемпион Европы и колхозник. Это разное абсолютно. Невозможно, понимаете? Вот немецкая армия. Немцы – народ специфический. Первое, как положено европейцам, они адски дисциплинированные. Адски просто, невероятно дисциплинированные. Я как-то раз ездил у нас в Сочи. По непонятным для меня причинам проложили трассу для Формулы-1. Ну, я там сидел, понятно, в козырной ложе над гаражом Феррари или конюшня, как она у них там называется. И оттуда с балкончика смотрел, что там происходит. Вот залетает машина в пит-стоп. Они там все построились со всех боков. Как? Прыгнут на нее. Полторы секунды поменяли четыре колеса, налили керосина, протерли стекло, стукнули по башке, он уехал. И все эти цивилизованные европейцы, которые там, итальянцы, они все такие красивые. У них правильная шмотка, такая черно-красная, у них там элегантные бороды, косички, усы закручены, еще чего-то. Но я вот в армии служил, я никогда не видел боевых расчетов, которые работают с такой скоростью. Никогда. Хотя нам было по 18 лет, и мы старались изо всех сил. А тут взрослые мужики. Вот, они страшно дисциплинированные, страшно дисциплинированные. Соответственно, все, что говорится, исполняется максимально эффективно. Это лучшая армия мира на тот момент была. А мы не были никакой лучшей армией мира. И даже реформирование советской армии завершилось только к Сталинградской битве. Но когда оно завершилось, то результат уже был не за горами. Никто, в общем-то, изначально иллюзий не испытывал, что мы победим. Жертвы будут огромные, это да. Никто не был готов к тому, что они будут убивать мирное население в таких масштабах. Это как-то противоречит всему на свете. Наши идиоты регулярно рассказывают, что типа с советскими пленными обращались плохо, потому что Сталин, негодяй, как и во всех остальных проявлениях, не подписал там конвенцию какую-то гаагскую об обращении с военнопленными. Это очень хорошо, что он не подписал. А Гитлер подписал. Почему он наших пленных убивал? Как же так? Тут какая-то логическая нестыковка получается. Ну вот, такая мерзость на нас напала, а мы от них отбились. Отбились от всей объединенной Европы. От тогдашнего Евросоюза. Произошло ли это усилиями советского народа? Я бы русских вообще от этого дела выделять не стал. Да, безусловно. Но у этого советского народа были специалисты, которые построили заводы и фабрики. Сам русский народ и советский не способен построить завод и фабрику. Эти самые специалисты организовали ПТУ, техникумы, институты, университеты. Сам народ не способен организовать такие учреждения. Отобрали наиболее умных, обучили, начали строить военную технику, которую надо было создать, спроектировать, построить, в конце концов, погрузить на эшелоны и отправить на фронт. Может ли это делать народ? Ну, по-моему, это безумие. В армии есть совершенно конкретные командиры. Есть сержанты, как я, например. Есть младшие офицеры, старшие офицеры, генералитет. И, о ужас, там есть верховный главнокомандующий. Как сам считаешь, верховный главнокомандующий чем-то командует? Или это народ все решает, на какой фронт побежать? На первый белорусский, второй украинский там или куда? Нет. Верховный главнокомандующий этим делом рулит. И это он возглавляет армию, одержавшую победу. Это он эту армию отправил 7 ноября 41 года. С мавзолея Ленина отправил воевать с немцами. А в 45 году эта армия вернулась и к его ногам побросала немецкие штандарты. Принимал ли он в этом участие? Конечно, принимал. Поддерживал его народ? Безусловно, поддерживал. Как-то так.
Так, дорогие друзья, пожалуйста, в режиме блиц. Мы уже полтора часа работаем. Я так понимаю, что, наверное, сеанс здесь будет. Поэтому давайте в режиме блиц. А если что, вы потом в индивидуальном порядке подойдете. Может быть, есть желание сфотографироваться, да? Или автограф взять. Поэтому, пожалуйста, в режиме блиц, да, если можно. Вот вы, потом вы. Хорошо? Пожалуйста.
Останетесь посмотреть город?
Нет, даже ехать далеко от вас, до Минска далеко.
Ну, Калужскую церковь мы завезем, покажем.
Да.
Да, это все-таки... Главная такая достопримечательность. Пожалуйста, только если можно в режиме блиц.
Как вы думаете, ну, сейчас в России или в Беларуси призывная форма воинской обязанности, это хорошая или лучше все-таки?
В определенном времени по-другому нельзя. Американцы, когда воевали во Вьетнаме, у них тоже был обязательный воинский призыв. После закончился. Мне так кажется, мне, в силу моих познаний, опыта и прочее, в настоящее время войны не ведутся так, как они шли во Вторую мировую, с гигантскими фронтами там и десятками миллионов человек вовлеченных. Сейчас они больше точечно разворачиваются. Последнее безобразие, вот у нас две войны в Чечне были, даже они происходили не так, в общем-то. Все в настоящий момент по большей части решается силами спецподразделений. То есть в настоящий момент, когда агентурная работа, проклятый Сталин нам организовал, поднялась уже на недосягаемые высоты. То есть у нас в России с терроризмом, точнее с гражданами, склонными к терроризму, все очень плохо, ввиду того, что есть там радикальные религиозные течения, так скажем. Но туда внедрено огромное количество народу, которые осведомляют власти о том, что происходит внутри. Ну и для того, чтобы террористический акт не случился, надо вовремя кому-нибудь прострелить башку, что успешно и происходит. Оно отработано просто до предела. Когда наши представители спецслужб, то есть этих вооруженных формирований, которые занимаются ликвидациями данных персонажей, ездят по обмену опытом, пообщаться с американцами, там, англичанами и прочее. Скажите, пожалуйста, а вот террористы засели в доме и вот не сдаются. Что вы в таком случае делаете? Как что? Подгоняем танк и складываем дом. Что? Вот из танка стреляем. Невероятно. Ну, достаточно вот из одного танка влупить. Нужны для этого призывники 18 лет? Нет, категорически. Там нужны специально отобранные, специально обученные офицеры. Оно в эту сторону стремительно двигается. Это раз. А во-вторых, поскольку в настоящий момент ряд боевых действий происходит за рубежами родной страны, для этого формируются частные военные компании массово. Это придумали американцы, мы этот опыт успешно перенимаем. Вот, граждане, хотите денег заработать, идите там, стреляйте друг друга, желающих выше головы. Там тоже никакие призывники не нужны. Они из призывников, да, то есть это люди, отслужившие срочную службу, многое знающие и умеющие, но вот так нет. И я так думаю, что в конце концов их становится все меньше и меньше, а воздействие все более и более точечное. И я так думаю, что призыв, он скоро вообще отвалится. Вот.
Пожалуйста, здесь был вопрос.
Пожалуйста, почему так долго не было ничего слышно о переводах под судьбу Божьей Иска? И планируете ли вы в дальнейшем производить смешные ваши переводы?
Ну, невозможно все время шутить. Я считаю, что я как шутник конечен. Вот, нашутил 6 фильмов, больше у меня нет шуток. Они все иссякли. То есть там молодежи непонятно, что это все состоит из набора советских анекдотов и гэгов, построенных на советских анекдотах. Я больше анекдотов просто не знаю. Поэтому вот оно закончилось. Но замечу, что при этом до того, как сделать «Властелина колец», нами были изготовлены 2 фильма «Звездных войн». «Новая надежда» — это четвертый эпизод, если разбираетесь в «Звездных войнах», и «Возвращение джедая» — это шестой. Вот они два в тексте есть давно, еще до «Властелина колец». А кроме того, я, естественно, будучи одержим нездоровой любовью к плохим словам, «Властелина колец» изначально делал, мягко говоря, страшное. Про то, что злой Саурон кольцо надел на известное причинное место, и после этого оно было запомоено, и его никто трогать не хотел. Там про это было. Но товарищи меня убедили, что так не надо, давай сделаем, чтобы дети тоже могли смотреть. Но злобная мысль меня не покидала. И тогда я взял художественный фильм. В нашем детстве выпускали массово индийские фильмы. Есть такой художественный фильм «Зита и Гита». Абсолютно идиотский. То есть в Советском Союзе была шутка, что есть хорошие фильмы, плохие и индийские. Вот «Зита и Гита» про разлученных девочек-близнецов. Одна из которых наркоторговка, которую там в богатой семье пригрели, она варит наркотики, а другая у цыган, цыгане ее на органы выращивают, хотят распатронить, а дальше они там меняются местами, адски смешно. Мы с Дементием взяли ее в цепкие лапы, Дементий у нас большой специалист по нецензурной лексике. Оно настолько чудовищное получилось, что я через 10 минут, у меня лицо устает смеяться настолько. Ну, понятно, смешно, наверное, будет не всем, но лично мне смешно, а я считаю смешными шутками только те, которые смешны лично мне. Вот, оно у нас лежит в закромах и не изготовлено по единственной причине, что я не понимаю, как за это деньги собирать. Я все время на деньгах зациклен, поскольку я работаю, а мне за это надо платить. А в ряде обстоятельств я не понимаю, как их физически собрать. То есть мы вот насобирали на 28 панфиловцев 35 миллионов рублей. Я в этом деле далеко не, ну, наверное, главный, но кроме меня там и другие люди этим занимались. Это много, хорошо, но это был такой позыв души народной. Больше ни на что другое столько денег не сдают вообще. Ну, только если Лехе Навальному там кто-то миллионами перечисляет. Но я не Леха, поэтому не получается. И в рамках вот этого мы сейчас построили, не мы, условные мы, специальную штуку, похожую на Patreon. Patreon, ну это где девки сиськами трясут за деньги, а ты, подписавшись, например, пишешь, что ты ежемесячно в течение года, чтобы с твоей карточки перечисляли по 300 рублей каждый месяц. Для тебя не убыток, а мне приятно. Вот, сейчас ее в течение месяца достроят. Я надеюсь, там к концу мая хотя бы сделают. Вот когда станет можно собирать деньги вот так, ну вот как «Хоббит» там какими-то кусками выходит, так это самое «Зита и Гита» тоже кусками выходить будет. Их три. Вот как только системы сбора денег заработают, вот тогда да. Еще три штуки сделаем точно.
Дорогие друзья, я все-таки предлагаю последний вопрос, а затем мы пообщаемся, да, ну, наверное, в камерной обстановке. Кто еще не задавал, давайте, кто хотел бы спросить и не задавал? Давайте девушка, потому что мы сегодня слышали голос только мужчин. Давайте вот девушке, пожалуйста.
Здравствуйте, Юрий Ильич, скажите, пожалуйста, вот вы работаете в интернете, сталкиваетесь с большим количеством фидбэков, наверняка в большинстве своем необъективным. Каково ваше мнение сложилось о молодом поколении?
Хороший вопрос.
Ну, подросток, он, как известно, по определению идиот. У него в башке бурлят гормоны, и он не может ни логически, ни здраво мыслить. У него вот бурлят гормоны, он весь нацелен на занятие какого-то места в иерархии подростков, унижение окружающих, возвышение себя рассказами о том, как правильно, как неправильно. Ну, у меня память хорошая, я отлично помню, каким я был подростком. Вот точно таким же. Малолетний идиот в самых, так сказать, ярких воплощений. Обычно люди из этого вырастают. Обычно. Но многие персонажи, они на всю жизнь остаются 15-летними. Таких среди нас очень много. Малолетний дебил – это не возраст в паспорте. Это состояние мозга. Когда человек, ну, не знаю, примитивный пример. А вот я хочу жить в домике на берегу озера, чтобы вот красиво, и никаких соседей, чтобы не было. Это говорит подросток. Тут приходит взрослый дяденька и говорит: а как там, электричество есть? Не знаю. А вода подведена? Не знаю. А газ есть? Не знаю.
А детей там, школа есть, детский сад есть, куда ты их водить будешь? Не знаю. А школа? Не знаю. А скорая помощь приедет? Не знаю. А пожарники приедут? Не знаю. Ну ты ж дурак. И мечты у тебя идиотские в целом. Мечты должны быть конкретные, выполнимые. Про невыполнимые мечтать не надо. Вот. Как-то так. Что я там со своей стороны делаю, я не знаю. На мой взгляд, я, в общем-то, адекватный и глупостей никаких не несу, и детей плохому не учу. На стороне Гитлера тоже не выступаю.
Давайте, может быть...